Финам FM 99.6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте, в эфире программа «Содержание» на радиостанции «Финам ФМ» 99.6. И я ее ведущий Александр Лепницкий. Как и обещал, продолжаю разговор со своим гостем прошлой недели, Леонидом Федоровым, лидером группы «Аукцион». Приветствую, Леонид.
Здравствуйте.
И как мы и предполагали, мы пойдем уже внутри 90-х годов 20-го прошлого уже века по путям развития и моего гостя как музыканта, и «Аукциона» как творческого коллектива, сохранившего свою боеспособность в 21 веке, что интересно. Но в предыдущем разговоре, Лень, мы только-только обмолвились об одной встрече, которая произошла на моих глазах и которая стала, на мой взгляд, для тебя и для «Аукциона» судьбоносной. Я имею в виду, как мы попали в гости к «Хвосту».
Да, это был 89-й, я так понимаю.
Да, это была весна. Помню,
ну, конец зимы, мне кажется.
Там было тепло.
Да? Тепло было в Париже, да. Не, ну, туда такие, как бы... Сложно даже как-то оценить. Понятно, что для меня в какой-то момент был такой второй отец, в общем-то, так.
И так получилось, что в тот вечер у него, значит, в этой... Это был сквот, да, по-моему, куда мы приехали? Ну, в общем, квартира довольно большая, и туда попали и киношники, и «Звукиму», и «Аукцион». Но подружились по-настоящему только вы.
Именно. Ну, видимо, да. Ну,
у нас интересно, почему? Есть объяснение?
Ну, сейчас как там, потом его...
Как подумать?
Какие-то родственники говорят, что вот мы похожи, там, ну, я не думаю, чем мы похожи. Ну, не знаю, мне сложно сказать. У меня как-то действительно это возникло сразу ощущение такого родного абсолютно человека.
А может, еще я, у меня, как у журналиста, реакция быстрее, чем у композитора. Может, потому что и Цой, и Мамонов, будучи бардами и авторами, никогда не стремились особенно расширять круг общения, потому что вот такого рода поэты, они, ну, в общем, не любят, чтобы их так это сдвигали, трогали. Вот недаром наши барды между собой вот великие и не дружили, Галич, Высоцкий, Акуджава. Может быть, здесь именно потому, что ты в своей группе композитор в первую очередь, тебе и легче было подружиться, ну, скорее, Хвост, что он то больше поэт или композитор?
Ну, не композитор, он, конечно, точно, абсолютно. Нет.
Ну, все, да, но он все-таки автор текстов, и тебе, ну, он поэтому...
Мне было все равно, если честно, на тот момент. Более того, когда он начал петь, мне как-то это показалось... Ну, я не люблю вообще сам стиль этот бардовский. Мне он как-то не близок никогда был, кстати. А мне именно человеческие как-то... Человеческие качества, именно человеческие его какие-то ошеломили абсолютно. Я был потрясен, что... Как-то потоком любви на меня. Вот. То есть, как бы, для меня какой-то, в какой-то момент был второй отец. У меня отец, наверное, виновал в какой-то вот момент. Это реально, потому что мы там созванивались каждый день, несколько лет подряд мы просто созванивались каждый день буквально.
А Хвост с твоим папой познакомился?
Да, я его привел как-то один раз, да, конечно. Но они так обалдели, конечно.
А отец когда-нибудь слышал вот песни Хвоста?
Нет,
потому что
нет,
в 70-е в Москве песни Хвоста были очень популярны.
Не-не, он был далек вообще от этого всего. То есть он Высоцкого там, да, слушал. То есть остальные, я бы не сказал, что он был так музыкален, скажем так. Ему это было неинтересно, если честно.
Ну, в сугубо специальной литературе факт вашего знакомства с Хвостом хорошо описан, но я уверен, что для радиослушателей это было бы интересно узнать, как, собственно, возникла идея совместного творчества, совместной работы у «Аукциона» и у тебя лично с «Хвостом» и Андреем Волоховским.
Ну, это было вообще в первую же встречу, буквально, когда мы только, ну, точнее, скажем, в конце первой встречи, то есть вечером уже поздно, когда уже все разошлись, мы с «Хвостом» остались одни, и там, ну, была его жена Рима, по-моему, кто-то еще был. Пьяный Горькуша, который спал, кстати, там поперек всего. Вот, и я просто ему говорю, Хвост, ну давай, говорит, может быть, ты приедешь, по-моему, что-нибудь записать. На что тогда был ответ категоричный нет. Там потом эта жена, собственно, сказала, да, ну, они нас выгнали, в общем, никогда мы туда не поедем вообще, в общем. Ну, я, собственно, и замолк, как не настаивал. Я, собственно, так, из чисто дружеских каких-то, мне как-то хотелось, ну, чем-то помочь, там, не знаю. Хотя помогать, собственно, о чем они жили, вполне. Вот, и, а потом уже много лет, ну, пару лет спустя уже он, собственно, сам предложил. Давай, говорит, вот что-нибудь, может быть, сделаем вместе. Это уже было такое от него. И потом, собственно, тоже еще продолжался год, потому что я уже думал, что все это похерим, потому что он никогда не приедет. И вдруг он звонит и говорит, что все, вот я там в понедельник прилетаю, меня сажают в самолет с гуманитарной помощью, типа, давай писать пластинку.
У него же, по-моему, еще тогда даже с паспортом было не в порядке.
Да, он как... Нет, там вообще нельзя было ему в Советский Союз. У него, собственно, У него, на самом деле, только за год до смерти появилась вообще реальная возможность передвигаться по миру, потому что у него был статус политического беженца. И, в общем, он как-то, они его сунули просто в самолет в грузовой, он в грузовике летел. И он прилетел там, у него было $50 в кармане, ему кто-то сунул в последний момент.
Ну и вот, давай-ка послушаем результат вашей встречи. Это, я так понимаю, песня записана в Питере? «Внутри собаки», «Чайник»,
конечно,
вина,
конечно, да.
«Хвост» и «Аукцион».
Да.
Внутри собаки жуткий мрак, внутри енота жуткий мрак, внутри рыбешки пустота, внутри бутылки пустота, внутри затылка пустота, внутри коровы жуткий мрак.
Да, я с огромным удовольствием смотрю на тебя, как ты с большей радостью слушаешь вот эту песню, чем на предыдущей передаче. Видимо, общение с «Хвостом» у тебя, оно было, ну, скажем, и по времени меньше, чем с своими ребятами из «Аукциона». И, наверное, повеселее, потому что он был, конечно, невероятной свободы человек.
Ну, насчет веселости нет, конечно. Мы тоже, в общем, не страдали каким-то унынием. Вот. Нет, просто меня, я улыбаюсь, потому что, на самом деле, конечно, непередаваемая интонация, на мой взгляд. Какой-то. Вот как раз это вопрос о покое, о том, что, в общем, когда человек абсолютно спокойный, открытый, он не живет в погребе, в общем, он может абсолютно делать то, что, в общем, может приносить радость независимо от времени, кстати.
Не, ну интересно, что он-то этого погреба хлебнул в первой части своей жизни, мог бы и озлобиться, и покой потерять, как многие наши диссиденты.
Да, да, ну, вот он умудрился, да, вот я говорю, первый раз, когда я увидел, меня поразило, и вот одно из этих вот, как вот, я просто вообще не видел таких людей, вот просто по отношению, особенно просто на контрасте вот, с нашей тогдашней жизнью, с постоянно что-то доказывать, что-то какие-то зазлобленные постоянно все, при этом независимо. А тут такой абсолютно расслабленный человек. Который...
Ну, а теперь я не могу не процитировать, пожалуй, первый и последний раз фрагмент из книжки про «Аукцион», которую я прочел буквально вот сегодня утром, дочитал. Там очень важную мысль, по-моему, ты рассказал автору, что Андрей Волохонский, его друг и коллега, соавтор, да, Алексей Хвостенко, тебе сказал, что в поэзии было три периода: Гомер, Данте,
да,
и третий Хлебников. Велимир Хлебников. Да, и, собственно, это, наверное, эти люди тебе и сумели открыть вот этот путь к третьей эпохе, то есть, так как они были ее действительно свободными и естественными носителями. Я считаю, что ты в полной мере использовал. У каждого есть шанс, да, в жизни, но далеко не все его даже могут разглядеть, не то что воспользоваться. А здесь действительно вот эти люди были той нитью, связывающей ваше поколение, выросшее реально наше в погребе, с теми свободными людьми, которые вот революцию-то как-то духовную в начале 20 века подготовили.
Ну да.
Маяковский, Велимир Хлебников, Каменский, Введенский, позже Абериуты.
Ну, Введенский, да, Хамс, ну, конечно, Липавский все.
Вот. Но ты сказал, что тебя как-то вывел на «Хвоста» каким-то образом Курехин?
Как выяснилось потом, да. Я сначала думал, что вот мой приятель Фирсов, ну, собственно, так и было. Он сказал, что вот поедете в Париж, там обязательно познакомьтесь с «Хвостом». Я о нем ничего не слышал. А потом уже мне Фирсов говорит, что я как раз про «Хвоста» ты ему сказал, Курехин.
Когда я с огромным удовольствием снимал свою телепередачу, которую так назвал «Хвост и аукцион», то мне твоя ритм-секция так вот очень интересно рассказывала, как было непросто с хвостом и тебе, и им, в первую очередь, там его ловить в каких-то вещах, потому что у него, как у одинокого такого волка, барда...
Ну, профессиональный музыкант, конечно.
Да, плавал этот ритм. И уже тогда вы начали сотрудничать с Толей Герасимовым, или это было позже?
Позже, на «Жильце вершины», как раз по «Хлебнику», когда мы делали, да.
А то есть, можно сказать, до встречи с хвостом аукцион с творчеством Хлебникова?
Нет, конечно.
Не был знаком?
Нет. Ну, я, по крайней мере, не был знаком, естественно.
И, наверное... Ну, а про Диму ты не знаешь, да?
Ну, я думаю, что он, наверное, был знаком, конечно. Я так надеюсь, по крайней мере.
Ну что, продолжим. Второй альбом на стихи Велимира Хлебникова прозвучит в конце сегодняшней нашей передачи. А это знаменитый «Жилец вершин», совместный альбом Алексея Хвостенко и группа «Аукцион». 3 и 2.
Разве тут и трение, текит из озера 3, делай дар из озера 2. Трава мешает ходить ногам, а трава катит душу и стынет кровь. Тупому ножу тут нарезать, тупик — это путь с отрицательным множителем. Любо идти по дороге веселому. Трудно и тяжко тропой тащиться, душа лишенная духа, труп неподвижный, лишенный движения, труна домовина для мертвых, где нельзя шевельнуться. Чуйте из тройки, одела добро из озера 2. Девы и дух крылами шумите оттуда же. Два движет, трется три, 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 два движет. Трется три, два движет, трется три, два движет, трется три, два.
Содержание. Русский рок в лицах.
Да, не оторваться. Слушаю всегда этот альбом с замиранием просто сердца. Вы прослушали песню с альбома «Жилец вершин». Совместное творчество группы «Аукцион» Алексея Хвостенко на стихи Велимира Хлебникова. Ну и что произошло дальше? Даже как трудно после этих песен переходить, скажем, к обычной рок-музыке. Так, наверное, и «Аукциону» было не так просто совмещать работу, скажем, с такими, я бы сказал, настоящими носителями классической культуры. По-другому ведь не скажешь. Все-таки это наследники классической, ну да, культуры, конечно. Серебряного века.
Конечно.
Вот. А вам надо было и играть концерты. Не то, что надо было. Это, собственно, ваша жизнь. Я, кстати, был на одном концерте, где вы вместе с Хвостом вышли на сцену Московского дома литераторов на бывшей улице Герцена. И это была очень странная картинка. Такого по расслабленности бардака, как в тот раз, с портвейном на столах на сцене. Ты помнишь, да?
Нет, не помню.
Это удивительная история. Очень долго, я помню, Хвост не начинал концерт. Просто все сидели на сцене, публика в зале.
Не помню.
Это, наверное, самое первое выступление с ним в Москве.
Может быть, но я не помню, правда.
Значит, портвейна было много.
Да не, я не думаю, что я просто как-то не запоминаю. Мне как-то сложно очень.
Но у вас же не так было много концертов с ним.
Мне почему-то помнится, потому что первый в Питере, когда он просто в доме тоже литераторов там, и он уже в конце просто орал, потому что там пришли какие-то люди, которые, собственно, его, часть из них, которые подписывали, просто там выгоняли его. И он такой в конце, он просто, он говорит: о, как я счастлив, что я, значит, выступил, что я, значит, я теперь чувствую себя рокером. Он только начал кричать прямо как Шевчук просто со сцены там какие-то свои песни. Ну, это было странное ощущение. А потом я как не очень помню все концерты, к сожалению. Помню самые последние, когда он приезжал уже незадолго до смерти, вот эти там несколько таких довольно странных выступлений. Ну, ничего, помню. Я не очень запоминаю.
Слушай, ну, тем не менее, жизнь «Аукциона» катилась по своим, наверняка, как это бывает со всеми большими группами, по накатанным рельсам, то есть и гастроли, и накапливался материал на собственные альбомы. И вот тогда уже прозвучала песня, которая же потом стала, ну, и рингтоном на многих телефонах мобильных, и я даже видел какие-то развески. Этот слоган стал использоваться, и вот тем самым не только шоу-бизнесом, а большим бизнесом, я имею в виду, зимы не будет.
Да, было такое.
Как это было придумано? Является ли сегодня вот и в этой песне, и в этих словах какое-то такое, я бы сказал, какой-то задел на будущее, может быть, определение того, в чем мы живем сегодня?
Был такой сложный просто период у меня лично, такой жуткий, на самом деле. И она как-то вот так родилась, потом она родилась, как удивительно, что мы написали ее до этого периода, скажем так. Но вдруг она вот получилась... Какие-то были странные, ну как странные, не странные, жизненные коллизии очень мощные там. И аукцион был на грани развала, и у меня в семье произошли какие-то изменения мощные, очень довольно страшные. Ну вот. И песню мы эту, собственно, записывали втроем. То есть я, Волков и Слава Курашов. Судя в студии, в которой было минус 3, то есть у нас последняя стояла бутылка виски, мы сели так в круг, в зале, в холм, ну, минус 3. Кто-то принес такую батарею, называлось «Доброе тепло». Это, знаешь, такая стеклянная фигня, такое стекло это нагревалось. Оно было безопасно, в общем, можно хвататься, но оно что-то грело. Но мы вот, я помню, Волков был в перчатках с обрезанными, потому что, ну, холод, минус 3. И вот мы реально пара за рта, мы записывали песню «Зимы не будет» под виски, под это. В общем, записали, в общем, такой вот трек.
В середине 90-х годов, на мой взгляд, рок-музыканты моего поколения разделились ровно наполовину. Одна часть пошла по проверенному пути, то есть если это и были новые песни, то они были похожи на старые, не буду переходить на личности. И буквально всего лишь несколько человек, и в первую очередь мой гость Леонид Федоров и лидер моей группы, в которой я играл много лет, Петр Мамонов, пошли совершенно новым путем. Я имею в виду, что ушли с головой в эксперименты и в совершенно новые формы творчества. Ну, Петька-то вообще ушел в театр. А ты стал сотрудничать с музыкантами, с которыми рок-музыканты в нашей стране никогда не сотрудничали. И вот мне интересно, как это у тебя, как ты на них вышел, какие точки соприкосновения? Может быть, это след Курехина, который все-таки он оставил в биографии именно питерских музыкантов такую традицию сотрудничества и поиска все время новых коммуникаций. Вот откуда, как у вас это получилось?
Ну вот с Волковым, да, в общем, по сути дела, он меня познакомил Ковяхин, потому что, в общем, познакомились мы с Волковым, с Владимиром Волковым, познакомились, собственно, на поминках, там или на каких-то вот, были как раз вместе ехали с кладбища, собственно, с Ковяхинска. Вот, а потом уже вот как раз у меня был переезд в Москву в 2000 году, и здесь я познакомился, опять же, с помощью уже тоже большого друга Ковяхина Николая Дмитриева. Он меня познакомил с Владимиром Мартыновым и с Татьяной Грильденко, собственно, с которой вот мы благополучно дружим до сих пор. И много каких-то совместных у нас. Точнее, скажем так, музыка Мартынова просто вошла во многие какие-то... Ну, она как-то на меня влияет, в общем, скажем так. Она вошла, и я использую ее в своих записях часто, довольно часто.
Вот «Лиловый день» записан как раз, по-моему, в те годы, да?
Да, «Лиловый день» это был 2003 уже год. Это, собственно, это писал, это один, одна из немногих песен, которую писал один вообще. И, собственно, это была довольно странная запись в том плане, что она такая... То есть у меня не было никаких записывающих приборов. Я решил, думаю, что я буду писать на мини-диск. Поставил, у меня была, значит, мыльница CD-шная, была какая-то еще такая совсем мыльница. И какой-то вообще вот такой, как называется, портативный CD. Я на них, на все три ставил какие-нибудь диски. Плюс у меня была такая маленькая кассета, вот такой детский, который у меня стал какой-то ритм какой-нибудь себе. Драмсет такой, все, ставил один маленький стереомикрофон для мини-диска и писал все. Сам дал гитару, играл, ставил вот эту всю музычку. И вот запись у меня занимала, вот сколько длится, там, по-моему, 75 минут диск. Где-то это, у меня получалось где-то порядка 15 треков. И один из них каким-то чудом получался вот вообще, вот как будто я вот сидел долго в студии, накладывал там всякие записи. Микс такой. Вот у меня как бы живой микс, это все, что записано, это живой микс. Вот в реальном времени на каждую песню я тратил порядка 4 часов, ну, 75 минут там с подготовкой. Кстати, у меня шло хоть часа 4. И вот я просто записывал, вот так вот записана пластинка. У меня не было никаких мониторов, то есть у меня были такие самые простые филипсовские эти наушники. И уже потом, через полгода, я, значит, как-то перекинул с мини-диска эту запись, по-моему, на дат, потом с даты, в общем, как-то еще. Ну, в общем, потом только уже я услышал это так.
Сейчас мы услышим «Музыка моя» с альбома «Лиловый день», 2003 год, Леонид Федоров.
Я хочу быть той.
Содержание. Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И мы с моим гостем сейчас заслушались в него песню «Музыка моя». У меня в гостях Леонид Федоров. «Лиловый день». Как на него реагировали, ну, собственно, привычная аудитория аукциона? Они уже привыкли к тому времени, к твоим экспериментам? Или вот твои индивидуальные проекты как-то существуют совершенно параллельно?
Ну, в общем, параллельно, да. То есть, ну, они менее, конечно, ну, как востребованы меньше, конечно, значительно. Аукцион имеет бренд там какой-то, а я еще мало людей. Ну, меньше значительно, скажем так.
Но, очевидно, эта аудитория для тебя особенно и ценна, вот та, которая считывает твои эксперименты.
Ну, не знаю, я как-то, наверное, ну, значит, цена нет, ну, я не думаю, что... Ну, просто я прекрасно понимаю, просто мы ничего не делаем для того, чтобы как-то там узнавали больше, вот и все. Я думаю, что ну, аукцион как-то... Мы же в свое время все-таки были как-то более-менее популярны, поэтому довольно много знают людей, помимо там, скажем, а здесь мы раньше за Москву и Питер мы вообще особо и не выходим, то есть меньше значительно людей.
А кто написал стихи
знаешь,
на эту песню?
Это вообще песня очень странная, это песня не моя, это песня... То есть я ее впервые услышал в начале 80-х, где-то в 80-м, наверное, году. Была такая группа «Преферанс».
Даже не слышал.
Вот, да, вот они такие, бит такой играли, очень, очень клево играли, кстати. А оказалось, что это песня Владимира Козлова, такой «Союз любителей,
музыки рок».
Да, и мне уже Горгуша, вот когда я записался, я говорю, вот можешь найти мне этих людей? Он говорит, куда-то люди потерялись, а вот потом он с Козловым общался, он говорит, что это его песня, которую он, оказывается, тоже пел. Такая странная история. А я ее помню в исполнении их. У нас в какой-то период был на ранних этапах, там еще даже аукциона не было. Мы репетировали на одной точке с ними. И они мне дико не нравятся, как они играют. Они очень здорово так лихо играли. Это такие вот, в том числе вот эту песню я запомнил с тех пор. Больше никогда ее не слышал. Нет.
Ну и нашел даже, в конце концов, автора.
Ну, как выяснилось, да, что это его вот. Ну, как мне Гарик сказал, Гаркуша, я не знаю, насколько это правда, но похоже, что так.
По-моему, уже после «Лилового дня» ты выпустил альбом с очень нежным названием «Тайл».
Это уже с Волком, да, это был такой совместный проект наш.
Как, кстати, приняли ребята из аукциона Волкова? Ведь всегда вхождение не просто нового музыканта, а виртуоза, это всегда очень проблемно. Я помню, у нас такой же был в «Звуках Му».
Они, на самом деле, сначала была, конечно, такая ревность. Ну, Волк, собственно, и не входил в аукцион. Он довольно долго, только вот последние там, несколько лет играет с аукционом, а до этого он не играл. Хотя я его звал, он не хотел, конечно.
Мы, кстати, еще забыли очень хорошего музыканта, который играл в аукционе, Дима Матковский, с которым я недавно встречался в Канаде, который до сих пор мнит себя в большей степени как художника, чем музыканта, что очень жаль, на мой взгляд.
Да, ну да, был такой у нас гитарист, который, в общем, Дима, конечно, в общем, ну, в 95-м году он ушел. Или, скажем так, его ушли, но, в общем...
Да-да.
Получилось.
Я прочел, что это был единственный случай, когда в аукционе кого-то ушли.
Да нет, нет, это, конечно, был не единственный случай. Да, у нас на самом деле очень много было всяких барабанщиков. Когда ушел «Чередник», мы же искали и гитарист.
«Чередник», ты, наверное, сам ушел.
«Чередник» сам ушел, а вот потом-то у нас были барабанщики. Там еще было один или два, даже три, не помню, человек, которых все-таки ушли. Не, ну в данном случае здесь просто такой длительный период, да, он с 88-го года, да, 95-й.
Ну, вернемся к альбому «Тайл». Ты сохранил своего соавтора своих сольных проектов? Это тот же Дима Озерский?
Не, в данном случае уже здесь уже все сложнее, потому что на «Тайл» там есть несколько песен на его стихи, как я помню. Есть текст моего друга, точнее, двух моих друзей, совместный. Это такой художник Артур Молев и наш приятель Андрей Сморов, да, Андрей Сморов. Вот, ну, Бен Ладен, собственно. И плюс еще текст там есть Андрея Лохонского. И не один, по-моему, даже. Поэтому здесь...
А «Тайл» кто написал?
«Тайл» написал, собственно, Озерский, конечно.
Ну вот мы и послушаем заглавную песню с альбома «Тайл». Леонид Федоров, Сергей Щураков и Владимир Волков.
Нет, Волков здесь как раз в этой записи его нет. В этом треке.
Ну что ж, Щуракова мы, к счастью, вспоминаем в этом году уже не первый раз. Это замечательного нашего товарища.
Больше не тает когда я еще не умру. Но кто его знает завтра? Летел, горел, был высоко, летел.
Авторская программа Александра Липницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6. И мы только что послушали заглавную песню с альбома «Тайл», которую исполнил мой гость Леонид Федоров. А соло на аккордеоне – это наш замечательный, увы, покойный товарищ, лидер группы «Оркестр Вермишель» Сергей Щураков. И так уже нулевые. Настроение в этих нулевых было разное. Прошло уже 10 лет. Как, собственно, аукцион существовал вот уже в 21 веке? Ведь даже себе трудно себе представить. Я не могу себе представить группу «Звуки Му» в 21 веке. А вы существуете, записываете новые песни. И я так понимаю, что нашли себе... Как получилось, что помимо вот этих очень интересных контактов с осколками Серебряного века, я имею в виду Хвоста и Андрея Волохонского, вы сошлись с представителями нью-йоркского, я бы сказал, авангардного мейнстрима музыкального.
Ну да.
Вот о них расскажи, пожалуйста, как вот встретился с ними и как родились пластинки уже совместные?
Ну, там тоже было такое довольно странно. То есть в каких-то 96-х годах мы стали ездить довольно плотно. Там, ну, как часто, довольно, каждый раз в год как минимум ездили в Америку. И в какой-то момент нам предложили фестиваль. Этот фестиваль мы сыграли в Нью-Йорке. И к нам подошел тут же после выступления. Очень хорошо сыграли, надо заметить. И подошел к нам такой известный очень музыкант Фрэнк Ландон. Если кто знает, это трубач и руководитель группы «Клизматикс». Вот, и он как бы такой весь восторженный, говорит, круто, там вот такие вы все хорошие, там все. Говорит, а... И так что-то мы разговаривались, и он говорит, что говорит, вот не хотите ли записаться вот у нас? Можем... Я говорит, могу вам вот, с любыми музыкантами ходить там. Я говорю, конечно, хочу. Он говорит, с удовольствием. Он говорит, ну вот, говорит, кого ты хочешь? Я говорю, я так сразу назвал три фамилии. Я говорю, я хочу Джона Зорна, Джона Медецки и Марка Рибо. Ну и тебя, соответственно, я говорю. Он говорит, нет проблем. Ну, и потом как-то все завертелось, начали договориться о студии. Ну, Джонсон сразу очень вежливо сказал, что он занят, других поехал, он не сможет. А те так как-то, непонятно почему, вдруг согласились, говорят, да, ну, нужно какие-то записи, чтобы они послушали, что это, мы там заслали какие-то ранние диски, они говорят, да, вообще нет проблем, с удовольствием.
А об их оплате речи не шло?
Шло, и об оплате, естественно, они сказали, они там скинули раза в два примерно там деньги. Ну, вот появился такой проект, потом начали искать, значит, нашлась компания «Геометрия», собственно, такая фирма.
Московская фирма.
Московская, да, которая готова была оплатить этот проект. Ну, и вот где-то через, наверное, год, да, через год, собственно, все-таки состоялось там со скрипом, потому что, в общем, сначала нам не могли визу получить. Ну, в общем, где-то мы должны были записать там, что-то в июне, а записали результат в сентябре. Вот, ну, приехали тут же, в общем, там довольно быстро мы за 4, за 5, наверное. Ну, в общем, в студии у нас было, по-моему, неделю, даже меньше. В общем, мы записали, по-моему, все очень так. Мы просто сели прямо, вот сколько у нас, 10 человек. Взяли Волкова с собой тогда вот впервые, собственно.
Ну и из-за аукциона, ребят?
Ну, весь аукцион полностью. Весь аукцион, Волков и плюс Рибо и Медецкий. То есть мы так написали одновременно все вещи, то есть сразу просто там, в общем, они, конечно, ошалели такого напора. А потом уже еще пригласили еще два музыканта. Было этого, собственно, пришел в один из дней был, собственно, Фрэнк Ландон, и был еще Нэт Ротенберг, такой саксофонист нью-йоркский тоже.
А почему такое странное название дали альбому «Девушки поют»? Девушек-то у вас тут не было?
Ну, вот так вот решили назвать, потому что там строчка есть такая. Видимо, по ней нашла. Ну, просто было довольно сложно было назвать пластинку, потому что, честно говоря, никто не мог как-то осознать. Было сложно, что это мы такое записали. Ну, в общем.
Я так думаю, что так получается, что это единственная дань шоу-бизнесу аукциона за многие годы, потому что название вполне коммерческое.
Да-да.
Но не название песни, которую мы сейчас послушаем, это наш общий выбор с моим гостем. Песня «Падал» с альбома «Девушки поют». «Аукцион» и «Американцы».
Я сегодня вышел, ходил и падал, ходил и падал. Я лежал и плакал о том, что мне ничего не надо. Я бежал и думал о том, что плохо бежать по краю. Только то и радует, то, что я ничего не знаю.
содержание. Русский рок в лицах.
Мы прослушали песню «Падал» с альбома «Аукционы девушки поют». Ну, Лёня, чтобы вот немножко отвлечься от этого медитативного состояния, в которое ваш «Таял» и «Падал» вогнали аудиторию, которая в основном-то слушает у нас Джимми Хендрикс, Криденс, Лед Зеппелин и прочие хиты. Расскажи немножко еще, как работалось аукционы с американцами? Понятно, что Озерский, который так же, как и я, не учился в музыкальной школе и тоже играл там на клавишах, как я, на басу.
Ну да.
Вот, и ему столкнуться с таким маэстро, как Медески, было, наверное, и интересно, и, наверное, психологически непросто.
Не, непросто было, конечно, все непросто. Не, ну они, во-первых, люди замечательные все, на самом деле, поэтому... А потом не было времени, знаете, на какие-то, потому что у нас было конкретные смены, и надо было записывать, и писали мы все вместе, и это было довольно сложно технически, и, в общем, надо... Я думаю, не было никакого времени как-то что-то там...
Рефлексировать,
да, все там, ну, что делать, их надо. Притом, аукционам было проще, потому что они все-таки слышали эти песни. Мы с ними хотя бы там пару-тройку репетиций у нас было перед этим, там, несколько. Я хоть что-то там показал. Они ни Волков, ни американцы, они вообще ничего, этого материала не слышали сходу, просто в студии надо было как-то вот прямо сходу взять и играть. И это очень, конечно, было для них тоже. Они были офигевшие, конечно, от такого подхода.
А вот для тебя существенно было, как для лидера группы, то, что твой состав, играя твою музыку, усилился такими маэстро. Вот скажи, вот возникли такие нормальные человеческие мужские качества? Вот теперь у меня, можно сказать, под крылом такой крутой бэнд.
Нет, этого не было. Мне как раз в данном случае, ну, как бы изначально я так делал, ну, хотел сделать так в песню, чтобы это была наименьшая возможность рефлексировать, да, потому что любая репетиция – это все рефлексия, да, ты начинаешь. И мне хотелось сделать вещи, которые вот просто помимо идут мозга абсолютно, да, то есть вот как они выйдут, я просто был абсолютно уверен в этих людях, в том, что и с Волкови, что они все равно, каким бы, так как они замечательные музыканты, они вырулят все равно музыку, понимаете, по-любому. То есть они ее соберут, потому что, ну, они музыканты такого.
По-другому не умеют.
Да, они по-другому не умеют. А аукцион даст тот нерв, который, собственно, нужен, как бы, изначально. Я нисколько не сомневался, что он не получится, вот в чем дело. Но и специально песни сделал так, чтобы они были максимально простые по, ну, как бы, можно, как можно меньше гармонических каких-то там вообще. И вплоть до того, что, в принципе, даже есть там есть вещи некоторые, которые ты можешь вообще просто на одном аккорде играть, хотя они там меняются, но можно играть на одном. Я там и говорю, ребята, ну, в принципе, вот это там соль. Если там есть еще, там, ну, это не важно. Главное, это соль давить. Она даже, если там будет биение в секундных там интервалах, то они не испортят вещи, понимаешь? И вот, собственно, поэтому...
Поэтому я хочу предложить нашим радиослушателям послушать песню с несколько иным настроением, которую, конечно, могли реализовать именно совместно играющие асы американцы и аукцион со своей сыгранностью и со своим таким полетом. «Роган Борн».
Это не то, что я, это уже мое, солнечная моя, раненая ее. Передо мною нет, передо мною я, синезеленая, синезеленая. Вымели утро мне, много набора на нет, не говори мне так. Передо мною так, синезеленая, белая, черная, волосы белые, волосы черные. Волосы белые, волосы черные. Это не то, что я, это уже мое. Солнечная моя, раненая ее. Передо мною нет, передо мною я. Сине-зеленая, сине-зеленая. Thank you.
белые, волосы черные, волосы белые, волосы черные, волосы белые, волосы черные, волосы белые, волосы черные, волосы белые, волосы черные,
Содержание. Русский рок в лицах.
Итак, мы слышали песню «Роганборн» с альбома «Аукциона. Девушки поют». И, собственно говоря, Лень, что привело тебя к возвращению в поэзию, вот ту самую поэзию в мир Хлебникова на исходе десятилетия? Ты снова вернулся к стихам Велимира.
Ну, это тоже Волохонский меня сподвиг. Он довольно много прислал мне дисков с своей записью, как он читает стихи, потом свои, естественно, в основном, и «Хвоста». И, в частности, как-то я в одной из самых я обнаружил маленькую. Он как бы прочитал главу, вот первую поэму, вот, собственно, «Разин». И я как-то так прослушиваю, вдруг понял, что а почему бы не сделать этот всю поэму спеть, собственно. Вот я хотел с Волковым, потом мы хотели там и с японцем, вот, с таким знаменитым музыкантом Атома и Шахида сделать, потому что я думал, что это как раз может такое странное. Но как-то вывалилось вдруг, что все-таки с американцами, потому что получилось, что они как раз у них было время вот там в эти вот дни. А мы еще, когда закончили «Девушки поют», с ним беседовали, они говорят, что вот было бы интересно продолжить как сотрудничество. Собственно, они сами сказали вот там. Ну и тут как раз совпало так, что вот, звонит наш американский менеджер, там такой наш приятель, и говорит, что вот типа американцы говорят, что-то они могут там несколько дней у них будет вместе, а их очень сложно вместе собрать, на самом деле.
Поехал в Нью-Йорк писаться?
Мы поехали, да. Должны были с Волковым, в результате Волков его не пустили тогда, и Волков уже дописывался здесь. А мы, да, поехали в Нью-Йорк, там записали за 4 дня.
Ну, я предлагаю послушать песню при участии Андрея Волохонского, который тебя и подвиг на эту идею. Ведь он там на некоторых песнях читает стихи.
В конце, да, это последняя вещь. Это она так называется «Путь», да, но только в самом конце, собственно.
Ну, вот мы ее и послушаем. О.
Сетую тёсь утро, чёрт, мы незрелитель разным, течет и нежен, нежен и течет, Волгу див несёт, тесен вид углов, боль не синело, ива пук упал, и лепет и тёрнил ветер, улетев топот. Эй, житель, лети же! Иди, беляны, не лебеди, после тижи жителя сон, взять язв маком, буря рубаком. Была в валов потоп и топот, а го-го-го-го-го, шараша, Эвна панове, женам мечем манешь, женам ман нож. Медведем, топороропот, у крови воркуй, ура, жару не дать, мечам укажу мужу кумачу, а горрог раб не жжен бар, а горрог раб барбараб, летел вон Апанов, Эван панове ворога сок косогоров, пресен серп ворона норов, нет, ворона норов тень. Залижут, тужи раз холоп сполох, холоп переполох, лапан напал, Волгу сура, парус углов, после тижи житель осок.
Русский рок в лицах.
мы уже приближаемся к концу нашей двухсерийной встречи с лидером группы «Аукцион» Леонидом Федоровым. И разговаривая о длинном пути, прошедшем Леонидом сольно из группы «Аукцион», естественно, в конце нашей встречи я бы хотел, чтобы ты рассказал о том, чем твоя голова, душа и руки заняты сегодня.
Ну, сейчас записываем новую пластинку «Аукционовскую», кстати.
Уже проект в разработке?
Ну, почти закончен.
Новые песни?
Да.
Скажи, ну вот ты принес пластинку, которую я первый раз вижу, когда это ты успел выпустить, которая называется «Вольфганг». И почему «Вольфганг»?
Почему «Вольфганг»? Ну, потому что это, ну, это было изначально, мы делали сначала музыку к спектаклю по, ну, «Каменный гость», собственно, Пушкин. И каким-то боком мы, значит, так как мы думали, что, ну, кто, ну, там, Дон Жуана кто ставил, Глюк там еще, да, Глюка мы не нашли, Люлю мы не нашли, я почему-то, ну, Моцарта нашли. И я использовал там музыку Моцарта, каким-то боком вставлял. А когда, в общем, мы решили из этого материала уже сделать пластинку, дописав там что-то, песни, еще что-то там, ну, как бы название, так мы подумали, что «Вольфганг», по-моему, хорошее, потому что в переводе с немецкого это «волчий уход» или «волчья тропа», собственно, видимо, правильное название для пластинки.
Ну что ж, ну неплохо закончить нашу такую с тобой интересную и продолжительную беседу при участии Вольфганга Амадея Моцарта и пожелать тебе и «Аукциону» новых свершений и радовать нас неожиданными песнями, ну и даже и вполне ожиданным напором и драйвом. До свидания, Лёнь, спасибо.
До свидания, счастливо.
На краю.
Луна от порога и до Бога ночь темна, словно птица ночь кружится, я тебе спою, пусть тебя оставит грусть в том краю, на краю, пусть тебя оставит грусть на краю. В том краю, пусть тебя оставит грусть. Ночью в темном небе черная луна, ты один и я одна, ночь темна, ночь темна, ночь темна, ты один и я одна, ночь темна, ночь темна, ночь темна, ночь темна, ты один и я одна. Не проститься, не забыться, спи, усни пока. Не найти тебе пути, не найти. Не найти, не найти, не найти тебе пути, не найти, не найти, не найти, не найти тебе пути, не найти, не найти.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.